любая искренность сильно повышает уровень близости. Тот самый секс — это тоже всего лишь крайняя точка этой близости.
Почти. Не бывает женщин, лишенных темперамента. Они могут быть в одном сочетании очень темпераментными и совершенно не обладать им в сочетании с другим партнером.
Женщины, которые говорят: «Мне не очень интересен секс». Я вас уверяю, что вы просто не пробовали настоящий секс. Настоящий секс не может не быть интересен. Это одно из лучших переживаний, которые вообще доступны человеку, и они на самом деле...
И совершенно бесплатно. Здравствуйте. Это подкаст 45+. Подкаст для современных женщин, которые собираются жить лет так примерно 100. Сейчас находится примерно в середине пути. Я ведущая проекта Юлия Зинкевич. И у меня в гостях сегодня Женя Иващенко, сексолог, художница, мать двоих детей и жительница Барселоны. Женя, привет.
Привет, Юля, привет всем, кто вас слушает.
И сегодня мы обсудим три большие темы. Как вернуть секс в долгом браке, если все остыло? Как вернуться в игру флирта и свиданий после долгого перерыва, если навык подзабыт? И что делать, когда либидо упало в связи с преминопаузой и другой спецификой переходного периода? Собственно, это как раз вопросы, которые можно адресовать Жене, потому что она сексолог. Сексология – это не доказательная медицина, это часть психологии. Собственно, ей Женя и училась, и практикует, и делает много курсов, помогающих для женщин, в том числе нашего возраста. И прежде чем я передам микрофон Жене, я хотела рассказать, какое я вчера получила удовольствие, слушая беседу Жени с собственной мамой Еленой Евгеньевной. Маме Жениной 70 лет, и это, конечно, уже 72. И это, конечно, уникальная совершенно женщина, полная жизни. И мне очень понравилась та откровенность и тот интерес, с которым она говорит про тактильность, про чувственность. И роман у Жениной мамы последний закончился совсем недавно. И она допускает вероятность следующего романа. И это, конечно, дает перспективу. И мне очень понравилась цитата из Елены Евгеньевны. «Что такое старость? Старость – это отсутствие желаний. Пока есть желание, старости нет». И мы, как люди, которые собираемся жить лет так примерно 100 и настраиваемся на длинный марафон, и находимся примерно в середине пути, видим перспективу в том, чтобы желать еще многие десятилетия.
Конечно, так. Да, Женя, в этом плане мне повезло с наследственностью.
Да, отлично, с наследственностью и с тем, насколько твоя мама открыта к диалогу и насколько вообще даже внутри семьи тема не табуирована и можно обсуждать разные ее аспекты, как я понимаю, со старшим поколением, так и с младшим. У тебя две дочки или дочка и сын?
Дочка и сын.
Дочка и сын. Тебе 50 лет, а сколько лет детям?
Дочке 22 недавно исполнилось, а сыну 14.
И 14 лет назад ты переехала в Барселону.
Угу, да. Я поехала учиться. Я поехала учиться всего лишь на год. Просто так получилось потом, что мы остались и до сих пор здесь. Я поехала с сыном, которому было 8 месяцев на тот момент. То есть это был такой смелый шаг поехать учиться и одновременно родить ребенка. Ну, естественно, я бы такой шаг не смогла бы сделать без отца этого ребенка, который мне супер помогал. Но, в общем, да, я поехала учиться современному искусству. И тогда еще даже не подозревала о том, что судьба меня выведет в сексологию. А потом в той же самой школе, в которой я училась, меня заинтересовала другая профессия, другое отделение. Это было отделение арт-терапии. Но дело в том, что арт-терапия в Испании – это часть большой психологии. Я получила образование в области психологии, и потом это меня уже вывело в сексологию.
Скажи, а какой ты художник? Какие у тебя сюжеты, техника?
Ну, художник я хороший, потому что я делаю это на стыке инсталляции, нарратива, то есть сторителлинга, на стыке перформанса.
То есть какие-то объемные композиции, требующие взаимодействия от зрителя.
Ну, они не всегда объемные, они могут быть очень хрупкие и такие нежные, но взаимодействие от зрителя они требуют. И, в общем-то, та же самая чувственность, которую я пропагандирую как сексолог, она проявляется, конечно, и в искусстве.
У мне очень понравилась та основа, которую ты подводишь под свою ненауку, что вообще в сексе важна единственная норма – не причинять вреда другим людям и себе. Мне кажется, это важное основание, и дальше оно дает нам свободу действий. Кто обычно приходит к тебе на консультации? И с какими вопросами люди к тебе приходят?
Ну, на самом деле, большинство клиентов психологии до сих пор все-таки женщины, а в такой уязвимой области, как секс, наверное, женщинам проще признаться в своих слабых сторонах, в своих болях, поэтому чаще приходят женщины.
Они приходят с просьбой помочь им как-то скорректировать собственные ощущения или с запросами «у меня у мужа проблемы, повлияйте на моего мужа».
Когда человек обращается к специалисту, он обращается прежде всего со своей историей, а не с историей про другого человека. Можно контролировать только свою сферу влияния, да, в рамках своего тела и в рамках своего сознания. В данном случае нет никакой гендерной разбивки. То есть тот человек, который приходит, с тем и занимаемся.
Итак, в нашем возрасте есть много пар, которые с юности вместе прожили 20 плюс лет и вроде неплохо прожили, но как-то чувства подостыли, обмен энергией замедлился. И я так понимаю, что есть вопрос частый. Как вообще можно реанимировать отношения в паре, которая давно вместе? Давай поговорим об этом. Давай начнем с того, что такое либидо. Как вы это, сексологи, определяете?
Либидо – это, в принципе, просто сексуальная энергия. То есть, там масса есть цитаты из того же самого Фрейда, который говорит о том, что для того, чтобы жить, для того, чтобы созидать, нам нужно испытывать сексуальную энергию. Не обязательно заниматься сексом, но важно чувствовать либидо.
Мне кажется, хорошо ты периодически перефразируешь это как именно энергия созидания. То есть мы можем поставить знак равенства. Либидо
да.
равно энергия созидания.
Есть этот элемент, который толкает нас изнутри что-то созидать. Причем наше преимущество огромное, я считаю, заключается в том, что мы не обязательно должны созидать маленьких людей. Мы можем созидать любое что-то, чего не было. Ты пришла на кухню, и у тебя есть мука, яйца и молоко, и из этого получился пирог. Это тоже созидание, это тоже энергия созидания, и это тоже на это тоже ушла сексуальная энергия. Если ты, конечно, делаешь это с душой.
То есть вот могла это... бы сексом заняться, а ты идешь на кухню и делаешь пирог, и это получается равнозначная замена?
Для определенных частей нашего мозга, если ты получаешь охрененное удовольствие, просто кайфуешь от этого, то, в общем-то, для определенных частей – да.
Правильно ли я понимаю, что когда в тебе бурлит эта энергия, тебе в целом совершенно не обязательно ее направить на конкретного партнера, то есть ты ее можешь направить на любого вообще персонажа или вообще не на персонажа, а на какое-то действие иное? То есть это некая абстрактная энергия, которую можно перенаправлять?
Ну, смотри, тут еще вмешивается такая вещь, как любовь. И, конечно же, я еще раз повторю, что люди гораздо-гораздо более сложные существа, чем рептилии, и у нас есть и много других разных инстинктов и потребностей, и в том числе потребность любить. Но по большому счету, вот именно эту сексуальную энергию важно направлять на что-то созидательное. Если мы это делаем вместе с партнером, то таким образом энергии становится только больше. Конечно, самое простое, что приходит на ум, это сотворение детей. Но есть и другие проекты, которые тоже очень даже окрашены либидо.
Почему уходит эта энергия из долгих отношений? Очень часто уходит. Ну, то есть исключения вызывают у нас восхищение, легкую зависть, и они действительно все-таки скорее исключения.
Мне кажется, что любая пара сходится, потому что у них есть какой-то общий проект. Очень часто мы не осознаем, особенно в молодости, мы не осознаем, что это за проект. Нас просто туда тянет. Нас тянет почему-то к такому человеку, который на самом деле может быть партнером по проекту. И как раз сексуальное желание, вот тебе вдруг кажется, какой же прекрасный мужчина, я вот только его люблю, потому что у него такие глаза, такой профиль, не знаю, такие руки, и он так вот говорит, и вот так вот шутит. И это выделяет его вдруг среди, не знаю...
Какие варианты долгосрочных проектов являются хорошим клеем для отношений?
Вот смотри, рождение детей – отличный проект, но он временный. И очень многие пары, как раз вырастив детей, то есть дорастив их там до какого-то возраста, когда они уже больше не малыши, сталкиваются с тем, что как бы энергия как раз вот это уходит, потому что единственный проект, который, может быть, был у этой пары, это проект «Дети». Можно завести еще одного ребенка, например, кстати, тоже вариант. Но если нет другого проекта, то больше ни на что не встанет, увы.
Помимо детей, я так понимаю, что проектами может быть совместное жилье, какие-то совместные впечатления путешествия. Конечно, какая вообще линейка достаточно действенных проектов для того, чтобы они держали людей вместе долго и счастливо?
Самые лучшие, длинные творческие проекты. То есть это мы можем взять любой пример творческой пары, Ростропович и Вишневская, да, то есть вот пример настоящего проекта, который служит большим целям надолго и надолго связывает людей в одну историю. Понятно, что не все задаются такими большими проектами, но на самом деле такой проект, как строительство дома, если его постоянно строить, или же к нему пристраивать, или строить новые дома. Но это должно быть общим проектом, то есть и у одного партнера и у другого партнера должно вот это вызывать желание. Вот когда они смотрят в одну сторону, они хотят чего-то, что сделает их одним целым. По сути, секс — это слияние с другим человеком. То есть ничего больше, да? То есть это обмен жидкостями с другим человеком, это вход в тело другого человека, это максимальное слияние с другим. По закону физики, в результате слияния что-то должно образовываться, а не уменьшаться. И вот эту энергию, когда мы ее направляем на одно дело, мое и партнера, то получается такой вектор, который движет нами и обеспечивает вот эту долгую, продуктивную жизнь, полную вдохновения, полную секса.
И все-таки давай представим ситуацию, там, что женщине и мужчине по 55 лет, они с юности вместе, дети выращены, дом построен, на даче сад колосится, общие дела вроде как закончились и совместные проекты. Можно ли что-то сделать в этой ситуации, если женщина хочет что-то восстановить, какие ее действия, если мужчина хочет что-то восстановить, какие его действия, или если энергия ушла, а проекты закончились, то тут уже надо искать компромиссы и внутри этой пары.
Угу. Во-первых, бывает так, что проект закончился, и люди действительно больше не имеют никаких общих целей, и тогда время расставаться. То есть не надо идеализировать совместные отношения, то есть когда они заканчиваются, они заканчиваются. Если ко мне приходит пара или там женщина, скажем, 55 лет, и говорит о том, что с мужем у них нет близости, скажем. Ну, например, ей это нужно, ему это не нужно. И что с этим делать? Прежде всего, я задаю вопрос о том, что ей самой сейчас хочется делать, о том, в чем сейчас состоит смысл ее жизни. Иногда женщина в таком возрасте очень сильно нацелена на себя, внутрь себя. То есть, например, она 25 лет своей жизни занималась детьми и вообще как бы отдавала ресурс, и ей действительно нужно некоторое количество времени побыть с фокусом на себя, а не с фокусом на детей или там на мужа, на семью.
И такая женщина нормально. Вряд ли придет с запросом, как мне восстановить отношения. Она придет скорее с запросом, что мужу еще надо, а мне уже нет, куда бы мне отползти, бывает, уединиться. Да.
И второй вопрос. Женщина говорит о том, что она всю жизнь хотела заниматься фотографией, и как-то все время было некогда. Она говорит о том, что она хочет заниматься, но у нее не хватает на это смелости, уверенности и так далее. Оказывается, что муж очень как раз уверенный в себе человек, который умеет достигать целей. И тогда хорошее развитие этой ситуации будет в том, чтобы она каким-то образом, либо поговорив с мужем, либо просто научившись у него, направила это на свою фотографию. И, как ни странно, сексуальная жизнь этих людей улучшается.
Ну, насколько я понимаю, что вообще любой увлеченный человек куда привлекательнее человека, у которого интересы ярко выраженные отсутствуют. Конечно. То есть если у женщины появляется горение, пусть направленное на какую-то профессиональную самореализацию, то она уже априори интереснее. Потому что чем-то занята, и хочется посмотреть, что это там так ее зацепило.
Но тут еще очень важная штука, что женщины, когда начинают думать вот таким образом, что типа что я должна сделать с собой, чтобы улучшить нашу сексуальную жизнь, очень часто начинает действовать на самом деле против себя. и против своего сексуального желания в том числе. Потому что она начинает думать, что со мной что-то не так, а мыслить со мной что-то не так — это самый вообще большой враг сексуального желания, секса, удовольствия и всего прочего, связанного с этим.
Я так понимаю, что очень часто из желания что-нибудь улучшить возникает желание улучшить себя, вколоть ботокс, похудеть на 15 килограмм, и что там еще можно с собой сделать, чтобы изменить образ, да? То есть это такое прямое следствие вот этой вот неуверенности в себе. И ну, помогает ли самоулучшайзинг в таких отношениях?
Ну, для секса нет. Единственное, что дает для секса, это довольство собой. Одна клиентка спрашивает, типа, мне перед свиданием делать педикюр? Я говорю, если ты спрашиваешь о результатах вашего секса, то, в принципе, педикюр на это вообще никак не влияет. Скорее всего, мужчина даже на него не посмотрит. Но если ты от того, что ты провела 2 часа в кресле, тебе делали массаж ног, у тебя красивые ногти, и ты кайфанула, если ты от этого будешь себя чувствовать лучше, то да, конечно. Если ты это будешь делать типа в жутком запаре, там, одновременно решая какие-то вопросы по работе, то тогда нет. То, как мы готовимся к свиданиям, это очень интересная тема, потому что развенчивает один миф про то, что женщинам нужна долгая прелюдия. Вот, например, пара, пусть они даже уже 25 лет женаты, они решили, что вот сегодня вечером у нас свидание. Что делает мужчина и что делает женщина? С утра мужчина, в принципе, уже думает о сексе. Он сидит на работе, возможно, что он решает очень важные, не знаю, там, мировые проблемы, но в свободную минутку нет-нет, пофантазирует о своей жене, пофантазирует, может быть, не о своей жене, пофантазирует вообще. И, в принципе, к тому моменту, допустим, они там договорились встретиться в 19:00, да? К 19:00 он уже свою прелюдию уже отыграл в течение целого дня.
И уже даже получил свое удовольствие, которое, как мы знаем, в голове.
Женщина в этот момент весь этот день занимается совершенно противоположным, пытается себя улучшить за короткое время, начинает думать о том, что они будут есть. Такое ли у нее, не знаю, белье, это я еще не упомянула, о проблемах на работе, проблемах с детьми и так далее, и так далее. Поэтому к 19:00, когда они встретились, у него уже прелюдия в течение 12 часов происходит. А у нее этой прелюдии нет.
Хозяйственные
вообще.
Хлопоты у нее были.
Получается, что они в эту историю входят совершенно разным ресурсом. И, естественно, ей нужно гораздо больше времени для того, чтобы все это оставить позади и оказаться здесь и сейчас, в этом самом свидании. Не потому, что женский организм устроен по-другому, а потому что у нее восприятие этого свидания изначально пошло как очередная деловая встреча. Я предлагаю женщинам делать абсолютно по-другому. То есть если ты решила, что у тебя вечером свидание, то ты с самого утра начинаешь думать об этом свидании именно в контексте того, как я уже себя чувствую.
Главное — хорошо подготовиться. Хорошая подсказка.
Мы не сейчас подготовить себя, а подготовить
себя
свою фантазию
в голове.
Да? Да.
Мы сейчас опять ушли в какие-то счастливые отношения, где люди назначают друг другу свидания и прокручивают интересные картинки в голове на протяжении всего дня. Но вышли-то мы из точки, где пара в долгих отношениях не имеет таких романтических устремлений и вообще никакого интереса друг к другу не имеет, а имеет уже выросших детей, совместное хозяйство, имущество, делить это все сложно, и кто останется в любимом доме, а я куда пойду. И вот в таких отношениях что делать? Вот все-таки это очень частый запрос, мне это и пишут в комментарии, и я знаю по своим подругам, что это частый, мучительный запрос, который совершенно съедает участников процесса. Возможно ли это реанимировать или умерла так умерла, если у вас общее имущество, и вы не готовы там кто-то съезжать из этой квартиры, этого дома, или нет такого, ну, вообще варианта? Что делать? Просто не замечать друг друга еще 20 лет? Что делать?
Мне кажется, что хорошим вариантом было бы выбрать честность. То есть любая искренность сильно повышает уровень близости. Тот самый секс — это тоже всего лишь крайняя точка этой близости. Поэтому очень многие же вот в таких отношениях просто не говорят о своих чувствах. Причем не со стороны женщины, не со стороны мужчины.
Да, поэтому они вообще ни о чем не говорят, кроме того, что надо купить в магазине, когда мимо проходишь.
Ну, как бы да, тогда терпеть и ждать, когда кто-то из них умрет, например.
Но если умирать рано, давай обсудим очень частый рецепт же: да заведите любовников. Муж пусть заведет любовницу, если есть до сих пор желание. Жена пусть заведет любовника лучше молодого. И вообще найдите себе источники энергии на стороне. Могут ли сексологи такое рекомендовать или вообще это не рецепт?
Я знаю, что есть сексологи, которые такое рекомендуют. Я не из таких числа. Сексологов. Не потому, что я ханжа там и считаю, что нельзя изменять. Первая задача – вернуться к своей собственной чувственности.
Можно увидеть, без помощи партнера.
Увидеть себя как женщину, да, без помощи партнера. И только тогда появится такой партнер, с которым имеет смысл заводить какой-то адюльтер. Очень многие женщины на такой совет, типа «заведи любовника», говорят, а где его взять? Более молодые мужчины, не заинтересованы в женщинах старше себя, более зрелые мужчины. Им вообще ничего не надо, они толстые и лысые, и с ними не о чем разговаривать. Ну, вот так вот отвечает женщина, которая не очень уверена в самой себе.
Но есть такая демографическая проблема. А в Барселоне это иначе? Я так понимаю, что испанцы лучше следят за собой, и не такой демографический разрыв вообще? Или тоже есть такая проблема?
Нет, испанцы не так уж прям, чтобы лучше следят за собой. Испанки-то уж точно нет. В каждой стране есть свои особенности. Я бы не стала противопоставлять в этом контексте, да, в контексте отношений постсоветское пространство или Россию, и всю Европу целиком. В Европе тоже все по-разному бывает. Проблема возрастная, она все равно есть. Да? То есть 50-летний или там 55-летний испанец, если ты там откроешь какое-нибудь приложение для знакомств, тоже там будут не все красавцы.
А вот этот прекрасный южный темперамент считается, что жители теплых стран, они более патентны, заинтересованы, темпераментны.
Хавье Бардем у нас один. Кстати, говорят, не все по улице ходят такие, как Хавье Бардем, несмотря на то, что фильм «Вики Кристина» на Барселоне. На это настаивает.
Та же картина, только в профиль, я поняла.
Мне кажется, что если бы мы были бы двумя мужчинами такого же возраста, да, то вполне возможно, наш разговор был бы ровно такой же, что все женщины, которые моложе, чего-то от нас хотят, а все женщины, которые нашего возраста, уже не имеют энергии и вообще, ну, что с ними делать.
Вопрос интересный, надо будет его задать, да, мужчинам. Итак, давай, значит, отношения в браке. Женщина хочет большего, муж не хочет. Угу. С этим можно что-то сделать?
Ну, это мы подходим к вопросу про сексуальный темперамент, который очень долго считался прямо краеугольным камнем сексологии. Высокий и низкий сексуальный темперамент — это очень относительная вещь, относительно она, собственно говоря, относительно своего партнера. Если с одним партнером одна женщина может хотеть секса 2 раза в месяц, то с другим она может его хотеть 10 раз в день, потому что он другой, это секс.
Это очень важная ремарка, что мы разные в разных парах. Мне кажется, это надо понимать, и что, вот как мы с тобой обсуждали, что не бывает, почти не бывает женщин, лишенных темперамента. Они могут быть в одном сочетании очень темпераментными и совершенно не обладать им в сочетании с другим партнером, да?
Угу. Ну, просто если ты с человеком, который тебе не интересен, который не разделяет твоих жизненных каких-то устремлений, который не совсем умеет заниматься сексом, для которого в сексе единственная вообще история — это про его быстрый и стремительный оргазм, то понятное дело, что женщина будет относиться к сексу не очень. Отсюда женщины, которые говорят, ей не очень интересен секс. Я вас уверяю, что вы просто не пробовали настоящий секс. Настоящий секс не может не быть интересен. Это как, я не знаю, как одно из лучших переживаний, которые вообще доступны человеку, и они на самом деле...
И совершенно бесплатно. Окей. Как сохранить брак и его перепрошить, мы не знаем. И рецепта у нас одного нет. Есть некий набор, и можно попробовать одно, второе, третье. Не сработает, значит, расставание не трагедия, а есть варианты.
Сексуальная энергия может быть реализована как в творчестве, так и в отношениях. Вот так вот я бы сказала.
Вот мне показалась очень важной твоя мысль, что либидо блокируется не само по себе, а потому что заблокированы эмоции.
Либидо не живет в стрессовой ситуации, причем в хронической стрессовой ситуации. Бывают супер яркие стрессовые ситуации, когда мы находимся там на грани жизни и смерти, тогда, да, тогда можно...
Может быть, всплеск как раз.
Ну, это как раз тоже такие примеры, которые мы видим, например, в фильмах-катастрофах. например, какой-нибудь фильм, не знаю, «Скорости», где вот они на протяжении часа балансируют между жизнью и смертью и в конце сливаются в экстазе. Но обычно мы находимся в хронической стрессовой ситуации. Нам организм говорит, что размножаться не надо. И как бы мы себя логически не убеждали, что нет, на самом деле надо, либидо уходит.
А если снять стресс с помощью антидепрессантов, оно еще вдвойне уходит, насколько я понимаю.
Антидепрессанты просто снижают чувствительность к негативным факторам, но также и к позитивным факторам. И, соответственно, с сексом и с чувствительностью становится тоже среднее. Когда мы делаем что-то вопреки своему желанию, например, женщина, которая терпит мужа, которому нужен секс. Мне вроде как не нужно, и я просто соглашаюсь и терплю. На самом деле, очень часто просто потому, что так привыкла, потому что так было в родительской семье, потому что хорошие девочки не хотят секса, потому что масса разных причин.
А это такая установка, да, в обществе?
Про хороших девочек?
Которые не хотят секса. Что-то да. Я не сталкивалась, да?
Вот такие случаи, когда, например, матери очень жестко наказывают за детскую мастурбацию, ты потом никакого секса не захочешь, просто потому что это становится ужасно унизительным и болезненным даже не воспоминанием. Очень часто девочки это убирают подсознание и не помнят толком.
Уточняющий вопрос. А детская мастурбация – это нормально? Потому что ты мне рассказывала про то, что были твои пациентки травмированы в том числе тем, что родители связывали руки, чтобы этого не происходило. А вообще это норма? Ну, то есть в детском возрасте нормально, когда дети мастурбируют? Потому что я знаю, что это часто встречающий случай, когда родители страшно из-за этого переживают.
Угу. Норма для ребенка интересоваться собственным телом. И если это тело достаточно чувствительное, то совершенно нормально обнаружит, что оно может приносить удовольствие. Это прекрасная сцена в фильме «Бедные несчастные» есть, когда героиня обнаруживает мастурбацию и такая, типа, а что же все это не делают?
Сейчас я тебя научу, как быстро получать радость. Мы недавно в канале обсуждали этот фильм.
Родителей современных скорее интересует вопрос, как мне реагировать на это. И вот здесь вот ответом является то же самое, как если бы ты случайно зашла в комнату ко взрослому человеку, который думает, что он один, аккуратно закрыть дверь и сделать вид, что ты ничего не заметила. Все.
Какие рецепты я вынесла? Если ты хочешь, условно, вызвать у старого, ну, старого в смысле вы долго вместе, мужа, интерес, то займись собой, попробуй разобраться со своим телом, со своей чувственностью, если у тебя на это есть запал, и ты не всегда в стрессе, а просто как-то там замер временно. И займись чем-нибудь еще, чтобы стать интересной себе и ближнему своему, да? Что касается тела, то как вообще вот его оживить снова? Потому что у нас же ведь что-то замирает, и нет привычки вообще чувствовать телом часто.
Ну, на самом деле, это очень жаль, что нет привычки чувствовать телом. Вообще, когда женщина смотрит на себя в зеркало и думает, какая я офигенная, это самый большой дар, который она может себе сама сделать. Очень большой частью этого чувства является телесное ощущение. Очень часто женщина не может ответить на вопрос, что ты сейчас чувствуешь в теле. А это тот самый вопрос, который очень хорошо помогает быть здесь сейчас, как раз когда ты занимаешься сексом. Потому что если ты занимаешься сексом и думаешь о том, как я выгляжу со стороны, то мы на самом деле не находимся в той ситуации, которую проживаем, и чувствительность очень резко снижается. Вот, поэтому вопрос, что ты сейчас чувствуешь в теле, он кажется абсолютно невинным, но он ведет к большому и расширенному оргазму.
Надо себе его почаще задавать. Раз уж у нас прозвучало слово «оргазм», давай обсудим разницу между мужскими и женскими оргазмами и какие мы имеем преимущества в этом вопросе.
Если посмотреть на диаграмму, ну, у нас нет такой возможности, я вам опишу эту диаграмму, то мужской оргазм и женский оргазм делятся на четыре части, которые начинаются с возбуждения легкого, потом переходит в состояние очень сильного возбуждения. Потом третья фаза — это разрядка, в обиходе называемая оргазмом. И четвертая стадия — это выход из этого состояния. Если посмотреть на график, который описывает, научный график, да, описывает мужской оргазм, то мы там увидим очень быстрое возбуждение, и такую пикообразную форму, которая напоминает гору типа Эверест, на которую мужчина очень быстро взбирается, получает там супер-вау ощущение на самом верху, типа «я забрался, молодец», и достаточно быстро скатывается вниз. Усилий он на этот подъем тратит достаточно много, поэтому скат вниз, он резкий и сопровождается таким ощущением бессилия. А там, когда он стоит наверху, ощущения настолько яркие, что оргазм у большинства мужчин ассоциируется с эякуляцией. На самом деле эякуляция не равно оргазму. Это следствие оргазма. Дело в том, что во время вот этой фазы возбуждения у мужчин и у женщин вступают в эту симфонию сексуального возбуждения множество нервных окончаний. В момент вот этого пикового оргазма, который как салют такой в небе, все эти нервные окончания получают разрядку. Только очень концентрированно, очень интенсивно. Из-за того, что происходит расслабление всего, что было завязано в области пениса, и вместе с этим происходит расслабление, которое провоцирует выброс семенной жидкости, что называется эякуляцией.
То есть... Так, немножко секс-просвета, но суть-то была в том, что собрался мужчина на свой Эверест, потом с него быстренько скатился, и, я так понимаю, энергии лишился. И поэтому женщина на следующее утро ходит светиться после секса, а мужчины вовсе даже нет, потому что у них это как-то иначе устроено. А как происходит у женщин?
В идеале женский оргазм выглядит как гора Килиманджаро, которая, как известно, очень высокая гора, но при этом у нее плоская вершина. Соответственно, мы чуть-чуть дольше, чем мужчины, поднимаемся на эту гору. За это время у нас есть возможность, не все женщины ей пользуются, но у нас такая возможность есть, включить гораздо больше нервных окончаний, то есть включить в возбуждение не только те зоны, которые там традиционно считаются эрогенными зонами, а вообще все тело. И на этом плато находиться достаточно долго. Постепенно происходит разрядка, она происходит не одной вспышкой яркой. Мы передвигаемся по этому плато, и потом постепенно с него сходим. Не резко падаем, а постепенно приходим уже в нормальное состояние и выходим из оргазма. Этот процесс может быть очень долгим, он может быть очень приятным, он может быть очень наполняющим.
Это если мы умеем управлять этим процессом.
Очень часто я слышу от женщин, ну, особенно на вопрос про мастурбацию, типа, да, я мастурбирую, когда хочется разрядки. Все эти фразы очень мужские. Мужчина действительно так ощущается. У женщин совершенно другая физиология, в чем-то похожая, в чем-то другая. Она позволяет ощущать процессы дольше, не пытаться от них избавиться, а пытаться, наоборот, их расширить.
Мужчина берет энергию, получается, от женщины. Пикассо имел долгую творческую биографию, но при этом ему все время нужна была там подпитка от женщин, условно, да? А женщины вот по другому принципу работают с энергией, не сливают ее сразу.
Это достаточно понятная физиологическая штука.
Рекомендация сексолога научиться и мужчин научить задерживать оргазм, управлять им, научиться испытывать какие-то долгие ощущения без потери энергии. И женщин не идти по мужскому пути, а также пролонгировать процесс, потому что тогда вырабатываются какие-то новые наши возможности, да?
Угу.
Я не вынесла пока рецепта, как помочь людям в долгом браке. Ну, расставаться не хотят, а счастья нету.
Ну, как бы кто-то заводит любовника, кто-то расстается, кто-то находит этот самый общий проект и вдруг понимает, что муж классный. А кто-то перестает смотреть на мужа как на часть своего имущества, да, то есть как на что-то, что никогда не меняется, вот как тапочки, так и муж примерно там же. А понимает, что муж — это отдельный человек, и, возможно, он вообще очень сильно изменился с тех пор. И не обязательно в худшую сторону, можно в лучшую.
Женя, я вспомнила твою гениальную подсказку. Mm-hmm. И это классный рецепт. Посмотреть на своего партнера не как на свою собственность, а глазами другого человека, как будто ты увидел его впервые. И вот это вот сопоставимо с тем, какие эмоции вызывает условно ревность. Да? То есть ты смотришь глазами другого человека, который заинтересовался твоим партнером и видит в нем не то, что видишь ты. Давай поговорим об этом. Это классный рецепт.
Берешь старого мужа.
Или старую жену.
Или старую жену, да. И представляешь себе, что ты его видишь первый раз, как мы смотрим на любого человека, которого мы видим первый раз. Да? Мы смотрим, какие у него черты лица, какие у него руки, какие у него манеры, как он разговаривает, как он улыбается, как он смотрит на нас. Вот это вот все, когда мы видим как будто бы в первый раз и не присваиваем себе этого человека, это очень сильно увеличивает желание. Есть эта тема про то, что желание — это немножко про то, чтобы обладать этим человеком, да, чтобы слиться с ним. Слиться с самим собой неинтересно. Поэтому, когда человек становится нашей собственностью, нам сразу же он становится неинтересен. Нам интересен другой, потому что он другой. И партнер, с которым 25 лет вместе, он может быть неинтересен просто потому, что он кажется уже своим. Важно его сделать не своим. Очень часто в этом помогает такая вещь, как измена, но не обязательно до драматических событий доводить. Достаточно просто посмотреть на человека так, как будто бы ты его видишь первый раз.
Это классная подсказка. Дистанция действительно позволяет навести фокус. А еще, знаешь, вот очень мне была интересна твоя мысль, что когда в паре у кого-то разная сексуальная энергия, уровень желания у кого-то выше, что партнер с низким желанием контролирует того, у кого желание выше. Давай поясним эту мысль, каким образом контролирует?
Ну, это не моя мысль, от такого сексолога американского Дэвида Шнарка. Контролирует он таким образом. Он говорит да или нет. То есть партнер с низким желанием — это всегда тот, кто в конечном итоге дает согласие. Пока тот, который не хочет, не скажет «окей, хорошо», то желание не будет исполнено. И, соответственно, тот, кто меньше хочет, тот контролирует ситуацию. Как правило, тот партнер, который с высоким сексуальным желанием, он же является партнером с низким эмоциональным желанием.
А как это связано? Почему это вступает вот в противоречие? Потому что мне казалось, что это идет в комплекте.
Когда мне просто говорить о своих чувствах, их много, и мне хочется их выражать и выражать и выражать, то мне, может быть, более уязвимо делать какие-то конкретные шаги. Достаточно посмотреть на свою собственную пару, каждый может примерить это к себе, и посмотреть, как это работает у них в паре. То есть если у вас есть такое, что один партнер с высоким сексуальным желанием, а другой партнер с низким сексуальным желанием...
А второй задайте... про поговорить.
Да,
обычно так вопрос. Бывает.
Да, хочешь ли ты поговорить больше? И, скорее всего, он ответит, что да, именно этого я и хочу. Или она.
И, опираясь на тезис, который у нас прозвучал ранее, с разными партнерами мы можем выступать в разных ролях. С одним нам больше про поговорить, а с другим заняться сексом.
И, меньше про секс, да, а с другим наоборот, да. Но и тут как раз идея в том, чтобы эти вот крайности, чтобы их выровнять. И выровнять их можно только через то, чтобы одновременно идти и к сексуальной близости, и к эмоциональной близости. То есть чтобы потребности обоих партнеров потихоньку удовлетворялись.
Вот эта вот групповая работа и движение навстречу друг другу, она происходит с помощью модерации сексолога? Вообще, как это наладить? Нужен третий, который подскажет?
Ну, третий очень помогает, конечно, да. Потому, особенно в длинных отношениях, когда ты уже много-много раз об этом говорил, много раз натыкался на одни и те же грабли. Видение третьего человека очень помогает просто потому, что оно меняет фокус внимания.
Хорошие подсказки. То есть мы дали рецепт, как испытать заново интерес к своему давнему партнеру, а как постараться вызвать его интерес, помимо того, что увлечься фотографией. Ну, вряд ли, если ты увлечешься огородом, ты станешь сильно привлекательнее сексуально в глазах своего мужа. Но это, наверное, должен быть какой-то необыкновенный розарий. Не знаю, мне кажется, кабачки как-то, они мимо кассы. Но, как знать, есть ли еще, может быть, какие-то рецепты? То есть ты начинаешь пробуждать свою чувственность, там, больше чувствовать, начинаешь там флиртовать, возможно, где-то на стороне, да, если вдруг тебе это актуально. Ну, возможно, мужчина начнет тебя преследовать.
Ну, можно и собственному мужу флиртовать. Флирт — это же как раз о легкости, о том, что я и уверена в себе, и одновременно провоцирую тебя немножко. Я, на самом деле, очень большой противник того, чтобы в качестве оживления отношений начинать, типа, ролевые игры или там научитесь 10 супертехникам минета. Самый прикол, что мужчины это очень хорошо секут. Я когда училась, у нас был такой кейс, когда мужчина приходит и говорит: сделайте что-нибудь, моя жена сходила на курсы повышения там, сексуальной квалификации, и теперь она меня достала. Я не хочу этого.
Да-да-да, это было какое-то массовое помешательство, мне кажется, лет так 7 назад. Вдруг все пошли на вот эти вот женские курсы, чувствовали себя там богинями или что они там делали, носили длинные юбки. И две трети этих браков, конечно, разрушились, потому что это не было каким-то естественным процессом, это было такое усилие, а вот как пробить лед, а вот не пробился.
Это отчаяние и попытки, как раз оставаясь закрытой, что-то сделать с мужчиной. На самом деле, все, что нужно мужчине от женщины, это увидеть ее глаза, когда у нее классный оргазм.
Главное, чтобы мужчины точно знали, что это единственное, что им нужно.
Ну, они это знают, на самом деле. Но нужно еще обладать достаточной искренностью и смелостью, чтобы показать это.
И заметить.
Искренне,
да. Потому что, может быть, у тебя были те самые глаза, а он в этот момент глаза закрыл. Тоже есть варианты.
Хорошо, тогда скажи ему после.
Допустим, женщины в долгих браках найдут какие-то подсказки в наших словах, и, может быть, это выведет их на какую-то новую дорогу в отношениях. Но очень много наших ровесниц, которые давно не в игре, которые долго не в отношениях и на свидании были вообще уже не помнят в каком году, и навыки совершенно утратили. То есть у них в гардеробе какой-то такой легкомысленной одежды, в которой они бы себя легко ощущали. И просто они даже не знают, как подступиться к задаче вообще сходить на свидание. Мне задавали такие вопросы. Ну, скажите, где знакомиться? Там, в каком баре в Петербурге? А как вообще начать-то? Потому что я вот в 35 лет последний раз пробовала, а сейчас мне там, не знаю, 47. Я вот все эти годы не пробовала, это слишком тяжело. А мне кажется, это же вообще не может быть про тяжело, потому что, ну, ты уже задушнил на старте. Mm-hmm. И прекрасные были такие показательные истории из книжки Бриджит Джонс «Без ума от мальчишки». Я в канал принесла вопрос, что важнее, прийти на свидание вовремя или сногсшибательно выглядеть. И большинство ответов, не поверите, было про то, что, ну, конечно, надо прийти вовремя. А если он опоздал на 3 минуты, то это неуважение. На свидание девчонки собрались. Вот. И, в общем, мне кажется, что очень велик риск задушнить на старте. Вот давай поможем тем, кто нас услышит, избежать этих моментов и вообще как-то подскажем, как вернуться в игру, потому что в этой игре и весело, и много новых сил, возможностей.
Третий вариант этого ответа.
Давай.
Мне кажется, что главное прийти на свидание классно себя чувствующей. Если ты классно себя чувствуешь, то пришла ли ты вовремя, пришла ли ты красивая, это вообще не важно.
Какую энергию ты принесла? Вот знаю, что у тебя есть роскошная рецептура и даже какой-то прекрасный отдельный курс про свидания. Очень мне нравится набор твоих подсказок. Давай поделимся.
Да, у меня есть такой курс 15 свиданий, который я изначально думала, что туда на курс будут приходить девушки помоложе, а в результате оказалось, что приходят в основном женщины за 40, как раз вот с таким запросом. Каждый день по одному заданию. Общая идея такая, что на свидание нужно сходить 15 раз с разными мужчинами, с разными.
А срок вообще курса? Ты должен сходить на 15 свиданий в течение полугода, месяца?
Чем интенсивнее, тем лучше. То есть не нужно растягивать там на несколько лет. Но в основном месяца за 3 можно сходить на 15.
То есть раз в недельку?
Ну, примерно, да. Да.
Так.
Я предлагаю сходить на игровое свидание с тем, кто твой друг, без задней мысли. Прямо договориться, что у каждой практически женщины есть хоть какой-то да друг.
А когда ты вызываешь друга на свидание, ты ему сообщаешь, что это свидание, или просто ты идешь с ним обсудить там что-нибудь по работе?
Это зависит, конечно же, от отношений. Иногда бывает, что совершенно нормально сказать, знаешь, мне нужно потренироваться. Помните, такая была серия в «Друзьях», когда Рэйчел и Джо идут на свидание, потому что Рэйчел говорит, что, ну, она только родила ребенка, ее никто не приглашает на свидание. Она говорит, я так соскучилась, пригласи ты меня. И это будет дружеское свидание, но они там играют, как будто бы они на настоящем свидании. Идея в том, чтобы почувствовать себя рядом с другим мужчиной безопасным. Потому что проблема в том, что мы, когда долго что-то не делаем, да, если я долго, не знаю, не катаюсь на велосипеде, мне, может быть, кататься на велосипеде будет не очень безопасно. То же самое со свиданиями. Мне будет казаться, что это небезопасно.
Внимание, вопрос. Тут есть обратная сторона, потому что когда мы идем с друзьями многолетними и проверенными, они воспринимают нас очень часто как существо бесполое. То есть они настолько нам друзья, что мы для них не женщина, с кем они вообще как-то готовы кокетничать, и твои попытки могут быть приняты в штыки просто потому, что, ну, всю жизнь была коллегой, и тут вдруг что это, ты мне глазки строишь?
Наша задача в этом же задании – написать список из 10 своих классных качеств, в которые я сама бы влюбилась. Ну, чувство юмора, доброта, глаза, прическа, линия губ, кожа, фигура, смех, способность выслушать человека. Хорошее терапевтическое упражнение. Написать 10 причин, почему я сама бы в себя влюбилась. Из этих 10 причин мы выбираем 3. любые.
И несем их на свидание.
Да, и идем с ними на свидание.
У тебя еще какой запас там в багаже лежит?
Конечно, ты не просто так. Да. Я там так покопалась в своих запасах и выбрала только три. Допустим, это будет там улыбка, шутки, ну там чувство юмора.
Давай про тебя. У тебя какие три ты принесешь на свидание?
Ну, я, конечно, улыбку-то не просто так сказала.
Это я уже не классная, да, белозубая улыбка.
Да, это улыбаться я люблю. Я люблю очень говорить про смыслы, и мне кажется, что я сама за себя влюбилась бы за это. У меня есть вот этот вот некий азарт в этом, да, то есть это то, что я в себя бы точно влюбилась бы за это. И третье, в зависимости от времени года, могла бы выбрать фигуру. Не хочу ему показать, как я улыбаюсь. Я сама от себя кайфую, от того, что я вот так улыбаюсь. Я чувствую, что у меня классная в этот момент фигура, что я сама себе нравлюсь, что я смотрю на себя в зеркало и такая думаю, а, ничего, нормальное. Вот. И третье, это я вот с азартом разговариваю. И моя задача на этом свидании не очаровать его. Моя задача побыть в этих состояниях. То есть задача моего друга — это дать мне такого взрослого, которому можно довериться, да? То есть вот того самого контейнирующего взрослого, который может быть рядом и выдержать вот это все.
Хорошо. Достоинства свои выписала, в них убедилась, к давно проверенному знакомому принесла. Как выйти в мир незнакомых людей? Какой следующий шаг?
Ну, естественно, в этом курсе есть, естественно, приложение. Куда же мы без приложений? Но есть и по старинке офлайн-свидания. И в них тоже есть свой смысл. Например, там есть задание попросить...
Ты имеешь в виду приложение знакомств? То есть,
да,
есть задача, как себя там
конечно.
Проявить, да?
Ну, куда же без этого? Но есть и офлайн-истории, например, попросить у знакомых устроить свидание вслепую. Смысл всей этой истории про 15 свиданий не для того, чтобы мы нашли себе мужа.
Какого-то постоянного партнера.
Да,
это
да,
просто
не для
вот
этого.
Игровой момент какой-то, да?
Это только для того, чтобы получить удовольствие. Только для того, чтобы научиться от общения с мужчиной и получать кайф для себя. Не для того, чтобы ему там что-то там доказать или показать, а для того, чтобы мне самой было комфортно, классно и интересно ходить на свидания. Так вот, я прошу знакомых познакомить меня с кем-то, с кем можно было бы сходить на свидание. И не факт, что этот знакомый будет прямо героем моей мечты. Идея этого задания в том, что, во-первых, я сообщаю в принципе миру о том, что я практикую это, что я готова ходить на свидания, что это мне нравится. Есть девчонки, которые, обнаружив, что у них нет таких знакомых, которые могут познакомиться, написали об этом там, на своей страничке какой-нибудь соцсети, там, типа, что вот у меня такое задание, с кем бы мне сходить на свидание? И на это всегда есть ответ.
Это очень смелые девчонки, потому что в соцсетях у нас же там много знакомых по работе. Вот я не могу себе
представить
ситуацию, что я пришла в свой запрещенный Facebook и нескольким тысячам примерно коллег написала: «Ребята, сводите меня на свидание». Но, кстати, когда я практиковала, ну, в смысле, когда я была в поиске какое-то время назад, и я задала близким друзьям, очень общительным, такой вопрос, говорю, познакомьте меня с кем-нибудь. Они сказали, никого у нас нету, при том, что я точно знаю, что они меня любят прекрасно, мы вообще дружим многие годы. Но вот не могу сказать, что я нашла живой отклик на свой запрос.
Смысл в том, чтобы сказать это, потому что сказать сложно.
Я теперь одинокая женщина, давай знакомь меня.
Да. И чем больше мы это говорим, тем проще к этой теме относимся. И еще одна у меня была история тоже в этом курсе к вопросу про возраст, да, когда кажется, что ну, какие вообще общие знакомые, кого они там познакомят, мы в нашем возрасте.
Так в вот, среднем нашем возрасте.
Да, так вот у меня была клиентка, которая была сильно старше меня. Ну, учитывая, что мне 50, она тоже без всякого энтузиазма такая, ну, Женя, ну, кого же, ну, как же. А потом она была в другом городе в командировке, и она прекрасно провела время. Очень интересный человек.
Романа не вышло, но хорошо провели
время. Да.
Мне очень понравилась твоя мысль, что нам нужно перебороть вообще вот эту вот базовую установку, что женщина должна быть с мужчиной. И вот эта вот базовая установка нас разрушает. Ты говорил про то, что задача сексолога – отцепить женщину от этого ощущения. И как мы можем это ощущение перевести во что-то другое, что это не является базой, Но во что это мы можем трансформировать?
Моя задача как сексолога – это фокусировать женщину на ней самой, отцепив ее от ощущения или там, убеждения, что только мужчина может решить мои проблемы. Потому что, с одной стороны, для секса нужны двое, но, с другой стороны, эти двое очень часто пытаются что-то решить свое внутреннее за счет другого человека, и тогда ничего не получается. Самое первое, что мы можем сделать, это обратиться к своему собственному телу, чувственному, дающему удовольствие, что у нас есть. И главное, оно всегда под рукой. И это то, с чем мы никогда не расстанемся, да, то есть к вопросу про долгую, счастливую жизнь.
Не могу не сказать. Для начала займитесь сексом сами с собой. И тут вам в помощь, в том числе, игрушки. Давай поговорим об этом. Мне, кстати, были бы интересны твои подсказки, какие лучшие есть образцы, как они работают и что они могут нам дать.
Игрушки делятся на две технологические части. Есть то, что раньше называлось вибраторами, да, то есть некий фалоимитатор, который создает вибрации, и задача его сделать симуляцию со стороны влагалища. А есть то, что называется вакуумные стимуляторы клитора, более компактные штуки, они совсем маленькие, и они стимулируют клитор снаружи. И, соответственно, есть гибриды, в которых есть и то, и то.
И что из этого универсальное подходит всем и точно доставит удовольствие?
Если вы хотите купить одну игрушку, то понятное дело, что проще купить более дорогую штуку, которая вмещает и фалоимитатор, и стимулятор клитора, и пользоваться либо тем, либо другим, либо всем вместе. Но в целом у них просто разные задачи. То есть вибратор — такая более умная вещь, да, такая немножко как будто бы пародирующая мужчину. Вакуумный стимулятор клитора, как утверждают производители, может довести женщину до оргазма с нуля, то есть с абсолютно невозбужденного состояния, когда она там думает, не знаю, там о бухгалтерском учете.
Не пора ли делать ремонт, думает она.
Да. Может довести до оргазма за меньше, чем 15 минут.
На скорую руку.
Ну, немножко, да. То есть для меня это немножко фастфуд. Но при этом с этим же самым стимулятором, управляя им с умом по определенной технике, мы можем контролировать свой оргазм.
Итак, игрушки рекомендуем как часть вот этого выхода из стагнации условно.
Да, еще раз повторю, что это не единственное возможное, но мне нравится слово «игрушки». Она не значит, что это замена твоему мужчине, это просто игрушка.
Хорошо. Не знаю, насколько это вопрос к сексологу, но я так понимаю, что если ты хочешь вернуться в игру, то тебе нужно в том числе посмотреть в зеркало, убедиться, что ты плюс-минус себе симпатична. И есть же, мне кажется, ну, какие-то совсем простые приемы, там, новое платье, оно перепрошивает наше самоощущение. Хорошо. Вопрос третий, большой, который у нас прозвучал. Вот мы сейчас говорили про тех, кому хочется, можется, но что-то у них там как-то немножко заснуло, но готовы пробудить себя, партнера и попробовать вновь. А есть понятная физиологическая особенность, связанная с возрастом. Падает либидо в связи с тем, что вот у нас пременопауза и заканчиваются там месячные, у нас плохое самочувствие периодически, скорректировано или нет, и вообще уже никакого секса не надо. И вопрос, можем ли мы либидо в этом возрасте повысить, надо ли его повышать, и, соответственно, какие подходы?
Надо ли, это вопрос, хочешь ли ты больше жизни и больше удовольствия.
И больше творчества, потому что, как мы помним, мы можем повысить себе сексуальную энергию и вовсе не сексом заняться, а книжку написать. Или зайти на тот же Эверест. Трансформировать, да, в какой-то другой интересный процесс.
Так что да. И, в общем-то, на самом деле угасание либидо – это скорее признак нарушений.
А почему это так массово? Ну, это же очень большой процент женщин.
Менопауза в идеальном, там, в прекрасном мире, то есть это переходный процесс, который, в общем-то, не ведет к засыханию. Он ведет к тому, что заканчивается менструальный цикл.
Мы можем продолжать испытывать оргазм еще сколько угодно лет.
Конечно.
И вот тот эфир «Прекрасный разговор с твоей мамой», который я слушала вчера, он был наполнен примерами жизни как ее, так и ее подруг, которые практикуют вовсю.
Очень часто одной из побочек менопауза является сухость влагалища. Сухость влагалища – это неприятный просто момент в процессе секса.
Ну, смазка также есть в аптеке, да, мне кажется, вот это решаемый вопрос.
Да, это решаемый вопрос.
Просто на кассе продается, мне кажется, сложно пропустить. Надо просто знать, да, на что смотреть.
С другой стороны, есть определенные упражнения, которые позволяют достаточно первозданном виде поддерживать выделение смазки и после наступления менопаузы в том числе. Не стоит думать, что тренировка мышц влагалища означает серьезные тренировки и слово «качать мышцы». То есть я категорически против всяких качаний мышц, потому что они как раз скорее способствуют спазмам, чем здоровому кровообращению.
Как я понимаю, городским жительницам, которые все время в стрессе, не столько надо увеличить сжатие, сколько нужно вообще получить, наоборот, способность расслабиться.
Мышцы влагалища накачать невозможно, потому что это гладкая мускулатура. И в основном практике у меня направлено на то, чтобы расслаблению уделялось ровно такое же время, которое мы уделяем напряжению.
Добиваемся баланса. Мне очень понравилась твоя фраза, что женская сексуальность напрямую зависит от того, как часто и как вообще мы практикуемся. Что чем больше практики, тем больше мы хотим секса. Есть такая взаимосвязь?
Да. Совершенно верно. В отличие от мужчин как раз.
Тут я хотела уточнить, потому что считается, что если мужчина мастурбирует, смотрит порно и так далее, то ему живая женщина уже нафиг не нужна, он уже все имел сам с собой и уже всю энергию он выплеснул.
Ну, а более того, чем мужчина старше, тем ему менее показано терять сперму. То есть одно дело заниматься сексом, а другое дело, как мы уже выяснили, да, это эякулировать. И, в общем, чем мужчина старше, тем он должен больше стремиться к поддержанию эрекции без семяразвержения. У женщины ровно противоположная история. Чем чаще женщина испытывает оргазм, тем больше она способна на следующий оргазм. Тем здоровее ее сексуальная жизнь. То есть тем больше ее энергии.
Понятно. А если речь идет уже про такие гормональные изменения в организме, что нужны уже какие-то медикаментозные вмешательства, то какая тут рекомендация? Я уже вернулась обратно к нашим слушательницам, вот, которые, да, оказались в среднем возрасте, и желание отпало не по причине того, что у них там фантазии не хватает, а по причине того, что организм вот как-то поставил на стоп.
Ну, организм поставил на стоп, скорее всего, не из-за возраста, а из-за хронического стресса. Знаете, у нее три причины, зачем женщине отказываться от секса, если он ей нравится.
Так вот, что нам пишут наши подписчики, что, ребята, мне всегда нравились мужчины, особенно красивые мужчины, а сейчас не нравится никто, ничего не хочется. Не то, что она отказывается, а ей прям не хочется. Предлагают, не берет.
Ну, это немножко другая. Мне тут зацепила фраза «красивые мужчины». Потому что, да, с возрастом красивые мужчины становятся чуть менее красивыми мужчинами. В целом их становится меньше. И возникает вопрос, да, какую потребность закрывали эти красивые мужчины в более молодом возрасте. То есть эти красивые мужчины, скорее всего, нравились, потому что, например, рядом с ними я сама чувствую себя тоже красивой.
Мне кажется, это потребность в красоте. Вот приятно смотреть на красивое. На хорошую живопись, на хорошую погоду, на красивое мужское тело. Ну, приятно же.
Ну, красивое мужское тело в возрасте тоже существует, надо вам сказать. Да, их становится меньше. Но, и опять же, женщин тоже становится меньше. Мне кажется, что здесь больше вопрос, то есть, что не хочется секса, потому что есть очень большая планка по отношению к оценке себя.
То есть ты думаешь это в голове? Угу. От неуверенности?
Да.
То есть это к психологу? Или это к нутрициологу? Или это к доктору, который пропишет гормонозаместительную терапию?
Я всегда за нутрициологию. Мне кажется, что питание можно много очень в себе изменить. Я помогаю через тело. Через любовь к своему телу, через удовольствие от своего собственного тела.
И еще раз проговорим, что каждая женщина на любом этапе своей биографии может либо продолжить, либо начать заново наслаждаться своей чувственностью. Это важно. Давай ответим на вопросы от подписчиц. Там насыпалось изрядно. Я прям, давай блиц-опрос. Я тебе вопрос, ты мне ответ. Возбуждение после полового акта. Хочется продолжения. Почему так?
Ну, скорее всего, не было полноценной разрядки. То, о чем мы говорили в середине подкаста, про взбирание на гору. Вот это его взбирание не случилось до конца.
Не погуляло по плато.
Угу. Да.
Какие позы практики стоит пробовать практиковать в нашем возрасте, с учетом того, что гибкость и выносливость немного не та, что раньше?
Коротко ответили, на самом деле, древние индусы, написав Камасутру. Но я отвечу чуть-чуть более
коротко. Роскошный мем есть про Камасутру, когда листает старушка. А, черт, в конце так и не поженились.
Да-да-да. Так вот, позы, в которых женщина находится в пассивной позиции, как правило, предполагают более активную позицию мужчины. Поэтому все зависит от индивидуальной пары. Самая лайтовая поза с минимальным количеством усилий от обоих – это поза на боку. Когда женщина лежит на боку, мужчина сзади.
И вот коленки не хрустят.
Ну, минимальное количество усилий, да.
Есть ли у мужчин возрастные типы нашей менопаузы изменения и как их смягчить? Что может сделать заботливая партнерша со своей стороны?
Да, гормональные изменения у мужчины тоже есть. Они касаются снижения, например, того же самого тестостерона, который очень сильно отвечает за либидо и за желание, и за эрекцию. Что можно с этим сделать? Очень хорошо помогают любые двигательные активности. Да? То есть все, что повышает тестостерон, хорошо помогает. То есть отсюда, например, интерес мужчин среднего возраста к каким-нибудь активным видам спорта внезапно. Да?
Все побежали триатлон какое-то время назад.
Да,
сейчас,
да,
мне кажется, уже не так это остро, но да.
Ну, в общем, любая физическая активность, особенно направленная на достижение цели, ну, то есть, типа, вот, пришел, увидел, победил, она повышает уровень гормона тестостерона, который действительно с возрастом несколько снижается.
А вопрос был, как заботливая партнерша может это скорректировать, триатлон или там теннис, или бадминтон он начал практиковать или нет, это уж его добрая воля. А партнерша может что-то сделать?
Вот мне сложно сказать, потому что я чувствую в этом какую-то нотку материнской заботы. А материнская забота – это то, что убивает желание.
Может, это она о себе заботится? Может быть, это ей там что-то не хватает?
Тогда беги сама.
О себе.
Беги сама, он добежит, догонит. А у мужчины есть еще другой нюанс. Это состояние сердечно-сосудистой системы.
Вот-вот-вот. Такой вопрос у нас тоже был, что часто после 50 у мужчин бывают проблемы. Хочется им, как раньше, но не всегда получается. И девушка делится, что у нее в последних отношениях была мысль в самый ответственный момент. Боже, а как бы он сейчас не помер на мне? Ну и либидо у меня напрочь отбило после этого, пишет она. С этими проблемами что делать?
Да, это прекрасно обыгрывается в фильме с Джеком Николсоном, который называется «Любовь по правилам и без», где у него там то Виагра, то приступы сердца. То
есть. Да, фильм классный, мы в канале обсуждали какое-то время назад.
Да-да, и действительно есть такая тема, что Виагра многим мужчинам помогает, но имеет свои побочки. Ну, тут общая такая рекомендация, опять же, укрепление сердечно-сосудистой системы, еда, физические упражнения.
Еще такой был вопрос. Есть ли научное обоснование, почему после 40-45 случается ситуация без ребро? Причем и у женщин также. К минимум хочется всяких экспериментов в области секса.
Это связано с кризисом среднего возраста. Ты вдруг понимаешь, что жизнь не вечна, и тебе хочется сразу же там, попробовать то, что ты в более молодом возрасте. Тебе казалось, что ну когда-нибудь я это сделаю. И тут ты понимаешь, что, возможно, что я не знаю, там уже не заберусь там, куда-нибудь на Эверест, не прыгну с парашютом, и надо это сделать прямо сейчас. Это одна часть этой истории.
Вторая раскаяться часть... никогда не поздно, а согрешить можно уже и не успеть.
Да, абсолютно. Вторая часть этой истории – это про вот тот самый резкий стресс. Мы понимаем, что вот только эта молодая красавица или только этот молодой красавец обеспечит наше воспроизводство. Ну, то есть это рептильное мозг. Мы на это реагируем ничем больше. Есть и, опять же, гормональные истории, когда меняется гормональный фон, он меняется не всегда же, он сразу же вниз идет, он иногда идет сначала вверх, и вот на этом моменте, как раз когда он идет вверх, вдруг сразу становится чего-то хотеться нового.
То есть это такой предвестник менопаузы?
Угу. Да, угу. Да.
И как долго он обычно длится?
Ну, опять же, у каждой женщины, у каждого мужчины по-своему. Еще раз повторю, зависит от состояния здоровья, от того, что мы едим, от того, что мы пьем, от того, чем мы дышим, как мы двигаемся. То есть это миллион разных причин.
А ты несколько раз сказала про то, как вообще еда на все влияет. Может быть, есть какая-то специальная диета для тех, кто хочет долго играть в большом сексе в хорошей лиге?
Если посмотреть внимательно на афродизиаки, то нет там никакой магии. Там есть высокое содержание протеина, как правило. Ну, или других очень интенсивных нутрициентов, да. То есть вот эта вся история про устрицы, что там мед, грецкие орехи, это же просто очень питательные, богатые протеином, особенно в случае устриц, продукты. Напомните свою диету афродизиаками, и все будет очень даже неплохо.
Спасибо тебе большое. У нас каждый выпуск заканчивается тремя советами от эксперта. Хотелось бы получить, помимо всего прочего, три совета от сексолога Жени Иващенко. Как нам пробудить или вернуть свою чувственность и научиться наслаждаться своим телом, вне зависимости от того, находимся мы в партнерстве на данном этапе или нет, а лет нам 45+, как мы помним, исходя из названия нашего проекта.
Первый совет не связан непосредственно с сексом, как ни странно. То есть первый совет – это совет про фантазии. Секс, как известно, начинается в голове, поэтому я предлагаю полюбить свои фантазии. Такое, например, очень простое упражнение, как поставить таймер на 15 минут, взять ручку и бумагу и выписать в течение 15 минут все, что приходит в голову. Вы никому это не покажете. Вы можете уничтожить это сразу же. Идея просто в том, чтобы выплеснуть это и побыть с этим вместе, с теми фантазиями, которые вот обычно к вам приходят. Даже если в данный момент вам ничего в голову не приходит, начните с последней, которая была там, которую можете вспомнить. Оно, как правило, оно ниточка за ниточкой потечет.
Сексуальные фантазии.
Сексуальные фантазии, да. То есть то, что возбуждает.
Выписали, сожгли улики и...
Как правило, одно это упражнение уже заставляет подумать больше в сторону чувственности, то есть заинтересоваться своими фантазиями. Очень хорошей терапевтической практикой было бы сделать это на протяжении месяца, там, несколько раз в неделю.
Уточню. Вот у тебя рядом партнер, с которым ты уже долгое время вместе, а фантазии твои витают совсем вообще в других империях. Как одно с другим бьется?
Во-первых, фантазии никаким образом не связаны с тем, что мы собираемся сделать.
Наши, то есть, фантазии не стыдимся?
Нет. Более того, наоборот, я предлагаю полюбить свои фантазии, то есть выписать их и полюбить их, и подумать, вау, какая классная фантазия. Пусть даже она кажется какой-то совершенной несуразицей или аморальностью. Это то, что у вас в бессознательном, а вовсе не то, что вы собираетесь сделать. Это как сон. На самом деле, фантазии и сны очень часто связаны, и мне иногда приходят клиентки, которые рассказывают о снах, которые почти как фантазии, то есть это что-то, что их возбуждает. И иногда там бывают какие-то истории, когда человек приходит и говорит, а почему у меня такое в голове, откуда оно вообще взялось? Но это же очень важно. Это язык, на котором говорит бессознательное, это метафорический язык, и это очень классно и интересно посмотреть, что это значит на самом деле.
Нафантазировали. Еще какие советы?
Второй совет про мастурбацию. Как мы сегодня уже несколько раз сказали про то, насколько важно полюбить соло-секс и считать соло-секс вполне себе значимым событием твоей сексуальной жизни.
Убрать стеснительность. Это нормально.
Полюбите соло-секс, и я советую им заниматься настолько часто, насколько бы хотелось ощущать близость с самой собой.
Ну и просто, мне кажется, это отличный инструмент, чтобы понять вообще, что тебе нравится, что не нравится, исследовать собственное тело, потому конечно, что мы часто же в отрыве от него, а это возможность встретиться с ним снова. Стремимся буквально к самодостаточности, сами себя обнимаем, сами делаем все хорошо.
Может показаться грустно, такое немножко про одиночество, да, история, но я наблюдаю за тем, что женщина становится для мужчины незабываемой только тогда, когда у нее внутри есть вот это чувство удовольства собой. Оно всегда приходит вместе с этим удовольствием, когда ты наслаждаешься собственным телом во всех вообще своих проявлениях, когда тебе все равно, как ты выглядишь, ты просто кайфуешь от себя и физически в том числе.
Мужчины хотят подключиться к источнику энергии. Угу. То есть если ты в себе ее взрастил, эту энергию, они чувствуют, что тут есть подзарядка.
Конечно. Ну вот, и третий совет по поводу как раз прогулки по Килиманджаро. Как научиться гулять по Килиманджаро? По этому плато нашего женского оргазма достаточно долго и сделать первый шаг на пути к широкому всеобъемлющему оргазму. Это можно практиковать как в парном сексе, так и в соло.
Главное, сойтись на одной горе, а то вдруг ты на Килиманджаро, а он на Эвересте.
Ну, в том-то и дело, да. Ну, как сейчас уже большинство мужчин понимает, что сначала женщину пропустить вперед. Вот, но соло-секс просто гораздо проще. Когда мы доходим до почти-почти до оргазма, в этот момент нужно остановиться и сделать буквально один цикл дыхания. То есть одна секунда проходит, и немножко снизится возбуждение, и начать заново. В принципе, если так сделать два раза или на третий раз уже войти в разрядку, то будет очень классно. Эта техника, на самом деле, изначально придумана американскими сексологами для замедления мужского оргазма. Называется стоп-стап, но ее адаптация очень хорошо подходит для женщин тоже.
Спасибо большое, Женя. Много подсказок. Надо еще осмыслить и, возможно, да, что-то в жизнь забрать. Надеюсь, что мы будем полезны тем, кто ищет новых ощущений в давних парах, кто ищет возможности создать новые пары, кто просто хочет вообще вступить в какие-то лучшие отношения со своей чувственностью. Это был проект 45+, легенды и мифы. Мы есть на всех подкаст-платформах, а также на YouTube. У нас есть телеграм-канал одноименный, где мы разговариваем с ровесницами. Это такое настоящее сообщество, где есть взаимообмен опытом. Приглашаю вас туда. Все ссылки дадим в описаниях. У Жени также есть соцсети, и ссылки мы также обязательно дадим. Можно будет обратиться к специалисту, если у вас есть такая потребность. Жень, спасибо тебе большое за разговор.
Спасибо, Юля, очень классный получился разговор.
До новых встреч.
Спасибо, пока.
Пока.